Если кто не смотрел фильм «Хрусталев в машину», там есть мощная сцена, разоблачающая сталинскую тиранию. Какой-то тюремный демон, по виду чистый обитатель ада, насилует героя-прогрессора в кузове милицейского воронка, и этой процедуре тоненько подвывает зэк-опущенец, припавший к груди своего анального властелина. Сильнейший момент. Вот это и есть связь капитала, общества и СМИ в нашем мире. Но Сирил научил меня давать только легчайший намек на подразумеваемый смысл. «Умный читатель», — сказал он, — «додумает сам, а глупый все равно пройдет мимо». В общем, мы взаимно опыляем друг друга во всех смыслах. И я могу только пожелать думским борцам за нравственность такого же личного счастья. Мы работаем весь год, работаем тяжело и много, и без ватного приработка наши сигары и вина оказались бы совсем недостойного качества. А если честно, денег для нас почти не осталось ни у цивилизации, ни у ваты. Но это ведь ненадолго, да, Аарон? Зато в сентябре мы уезжаем на целый месяц на Тенерифе. Таких, как мы, туда пока что пускают. У нас есть маленькая тайна. Она спрятана недалеко от Коста-Адехе, в горной складке за кактусовым полем. У этих кактусов маленькие красные плоды с соком цвета крови, и из них делают отличный ликер. Надо пройти мимо нескольких лепящихся вдоль обрыва хижин, спуститься по крутому склону, и откроется крохотный песчаный пляж. Все пляжи рядом черные, а этот серо-белый из крупного ракушечника. Про него не знает почти никто из туристов и ходит сюда главным образом местными. Здесь можно загорать голым. У нас с Сирилом есть излюбленное местечко за большим валуном. Мы лежим там в тени в знойный ленивый полдень. Альбиносам нельзя загорать. И Сирил играет с моей окладистой бородой. А я гляжу сквозь ресницы на небо Европы. Тут, конечно, скорее Африка, но в бытовом плане вполне Европа. И слушаю плеск волн. Я думаю, что Россия тоже когда-нибудь станет такой вот Европой, и постепенно мы с Сирилом все меньше и меньше будем работать на вату, но успеем за это время состариться, и вряд ли это окажется хорошо в смысле семейных доходов. Потом Сирил оставляет меня в покое и начинает строчить на айпаде статью. По углу его плеч я чувствую, сегодня он в редкой светлой фазе и пишет, скорее всего, о том, что социальные медиа — последний приют свободного русского слова, а бан за слово «рептилоид» — диалектика, понятная любому честному человеку. В ватном модусе он теперь учит, что социальные сети — это порнография, отличающаяся от нормального человеческого общения, так же, как экранный онанизм от полового акта. И суть техногенной эволюции заключается именно в принудительном вовлечении человека во все новые и новые формы бессмысленной электронной мастурбации, на которую капитал оставляет ему все меньше времени и сил. Видно, долго копилось, пока писал про революцию гаджетов и про то, что человек принадлежит самому себе. Как хорошо, однако, что мы с Сирилом принадлежим не только сами себе, но и по очереди друг другу. Правда, малыш? И по движению его лопаток я понимаю, здесь он готов чуть отклониться от своего идеологического стержня. Я берусь за собственный iPad, и чтобы попасть на другой полюс мировой мысли, начинаю набрасывать ватный обзор Паксао. Давно заметил, в те дни, когда мы в трудной противофазе, мы любим друг друга дольше и ярче. Закон спроса-предложения? Ха-ха! Не смешите мои тапочки! На комиксе достижимо бесконечное предложение контрактов на бумажное золото. Бесконечно, Арон! Оно не ограничено ничем! Объем рынка бумажных деривативов еще в 2010 году в 100 раз превысил объем рынка физического золота. В 100 раз, Арон! А с тех пор цифра только росла и росла. По некоторым сведениям, сейчас это 500 к 1. При этом комикс, если вы внимательно прочтете контракт, имеет право отказать в достатке физического металла и рассчитаться с вами в долларах. О чем тут еще говорить? Золото, нефть, все мировые валюты, все ценности и все смыслы просто заряженные фишки на игорном столе. Цена фишек и соотношение между ними определяются не бросками игроков, а администрацией казино. Тех, кто пытается об этом говорить, называют конспирологами. А все аналитики и философы — это греческий хор, выходящий петь в масках, когда администрация вывешивает над зеленым сукном сегодняшний кросс-курс. Уж я-то знаю, о чем говорю. Потом мои золотые надкрылья перестают гудеть, и я вычеркиваю последнее предложение. Затем, подумав еще чуть-чуть, вычеркиваю ценности и смыслы, и философы, и посылаю Сирилу мысленный поцелуй за греческий хор, хотя, по сути, это та же самая метафора, что Хрусталев машину. Потом мне приходит в голову мстительное выражение «долларовый жук». Еще пригодится, пригодится. «Paper bug, на!» Я быстро дописываю еще кусочек. Закат доллара необратим. К нему ведет, как сказал бы Ленин, неустранимое противоречие между ролью мировых денег и национально-эгоистическим характером монетарного регулирования, учитывающего только интересы США, а еще точнее, банкстеров Уолл-стрита. Сильная фраза. И суть схвачена верно. Беда в том, что мы успеем состариться и умереть, наблюдая огни этого заката. И дальше я пишу совсем другое. Интересно, почему каждый раз, когда кто-то пытается описать пружины, скрипящие под обивкой этого зассанного голубого дивана, его называют конспирологом? Вы что хотите сказать, что пружин внутри нет, а скрипят святой дух и ценности? Конспирология — это когда кто-то распространяет слухи, что в замке Ротшильдов собирается верхушка мирового масонства, включая, понятное дело, нескольких высших чекистов, и они, попивая шампанское, смотрят, как голая Кристин Лагард из МВФ борется в грязи с голой Джанет Йеллен из ФРС. Хотя и это никакая не конспирология, а просто метафора. И довольно, кстати, точное. Мне приходит в голову, что эти постоянные всеобщие наезды на Ротшильдов — типичный пример бессмысленной мем-эпидемии. На самом деле, при них во времена Bank of England все было по-честному. Ротшильды как раз работали с золотом, а не с фьючерсами на кишечные газы. Хотя, может, они для того и перенесли офис на другую сторону лужи. Кто его знает? Затем меня настигает фантомная боль, и я проверяю курс к САУ. Все движется, как предсказано, думает жук на моей спине. Азия скоро опять задрожит, и цунами дойдет до Нью-Йорка. Нет, золото не рванет сразу вверх. Оно может даже немного просесть, потому что сперва его будут сбрасывать и тфы, чтобы поднять кеш для маржин-колов, когда акции уйдут в пике. И вот тут будет самый хороший момент войти опять. А потом... Ах, если б я до сих пор имел хотя бы лимон в золоте! Если бы просто сидел в нем и не двигался, несмотря на все падения и взлеты. Но ничего, ничего, шепчу себе я, что-нибудь придумаем. Хотя что тут придумаешь? Затем я рассеянно читаю статью на английском, где описывается недавнее просветление биржевого брокера, заверенное тибетскими ламами. Брокеру якобы приснилась зеленая Тара — это такая тибетская богиня, и он почтительно попросил у нее совета относительно инвестиций. Богиня сказала «Stay out of the commodities, out of the equities, and out of the cash. Выйди из товаров, акций и наличных средств». В этот момент брокер пережил высшее озарение. «Ну да», — лениво думаю я, — «понятно, куда гнут. Выйдите из всех видов инвестиций, медленно поднимите правую ногу, а потом поднимите левую. Но только зеленая тара будет поумнее этой дзенской пурги. Золото ведь не комодити, как его велит называть картель, торгующий зеленой капустой. Золото не акции. И не кэш. Золото — это изначальные деньги. Хороший совет в нынешние времена, потому что сколь веревочки не виться. Потом я засыпаю, и мне снится обычный в последнее время сон, такой частый, что он уже перестал меня пугать. Я вижу огромную темную равнину, над которой правильными рядами висят тысячи круглых погремушек из сухой выдубленной кожи. Одна из этих погремушек — я, соседняя погремушка — Сирил. И все, с кем я знаком, тоже здесь, тоже висят в низком желтом небе, похожем на Френдленту. В этом сне я твердо знаю, выезд князя уже начался, но заключается он не в том, что неведомый владыка золотого жука перемещается куда-то в физическом смысле. Он просто смотрит из неизвестного места на свои погремушки и пропитывается грозной, непонятной радостью. Есть еще одна истина, без всякого сомнения, ясная в этом сне. Каждый раз, когда во мне просыпается надежда, когда в моем уме начинает метаться яростно ищущая выхода мысль, это просто гром и треск, извлекаемый неземным ветром из сухой погремушки, и все желтое небо вокруг гудит в это время, как бесконечное поле цикад. Постскриптум. У этого романа, впрочем, теперь уже повести, было довольно длинное послесловие, но Ка сказал, что оно ни к чему. «Наверное», —